21. Сразу после поездки выпускного класса в Вашингтон я получил работу на предельно ткацкой фабрике Варумбо в Лисбон-Фоллс. Мне на эту работу не хотелось. Она была тяжелой и скучной, а сама фабрика была говенным сараем, нависающим над грязной Андроскоген-Ривер, как работный дом из романов Диккенса. Но деньги были нужны. Мать кое-как зарабатывала домоправительницей в заведении для умственно неполноценных в Нью-Глочестере, но она была решительно настроена увидеть меня в колледже, как моего брата Дэвида, университет штата Мэн, выпуск 66-го года с отличием. В ее представлении образование само по себе было почти десятым делом. Даром Лисбон-Фоллс и университет штата Мэн в городе Орона были частью маленького мирка, где люди были соседями и совали нос в дела соседей на вечеринках в городишках Стиксвилля. В большом мире мальчики, которые не поступали в колледж, отправлялись за океан воевать на необъявленной войне мистера Джонсона, и многие возвращались оттуда в цинковых ящиках. Маме нравилась Линдонова «Война против нищеты». «Вот это война, которую я поддерживаю», — говорила она иногда. Но не война в Юго-Восточной Азии. Однажды я ей сказал, что неплохо мне бы пойти добровольцем. Наверняка от этого родится книга.
«Стивен, не будь идиотом», — ответила она. «С твоими глазами тебя первого подстрелят. Мертвым ты ничего не напишешь».
Она говорила всерьез. Она уже составила мнение и настроила сердце. А потому я подал заявление в университеты, подал прошение о ссуде и пошел работать на ткацкую фабрику. На тех 5-6 долларах в неделю, которые мне удавалось заработать отчетами о турнирах по боулингу для Энтерпрайза, я бы далеко не ушел. В последние недели моей учебы в Лисбонской школе мой день выглядел так. Подъем в 7, в школу в 7:30, последний звонок в 2, взлет на третий этаж Варумбо в 14:58, потом 8 часов упихивания ткани по мешкам, выход в 23:02. Дома примерно в 11:45. Тарелка хлопьев, плюх в кровать, встать утром, все сначала. Иногда я работал по 2 смены, спал в своем Форде Galaxy 66-го года, старая машина Дэйва, примерно час перед школой, потом на 5-й и 6-й перемене спал в школе. Наступили летние каникулы, и стало легче. Во-первых, меня перевели в красильню на первом этаже, где было градусов на 15 прохладнее. Моя работа состояла в окраске образцов сукна в сиреневый или темно-синий цвет. Приятно думать, что до сих пор у кого-нибудь в Новой Англии в шкафу висит пиджак, покрашенный вашим покорным слугой. Не лучшее было лето в моей жизни, но мне удалось не попасть в шестерни и не сшить себе пальцы на тяжелой швейной машине, на которой прострачивали некрашенные ткани. На праздник 4 июля фабрика закрылась на неделю. Работавшие на Варумбо более 5 лет получили на этот срок оплаченный отпуск. Тем, кто еще 5 лет не проработал, была предложена работа в команде, которой предстояло вычистить фабрику сверху донизу, включая подвал, который уже лет 40 никто не трогал. Я бы, наверное, согласился, но все места оказались заняты раньше, чем десятник добрался до школьников, которые все равно в сентябре слиняют. Когда на следующей неделе я вернулся на работу, один из ребят в красильне мне сказал, что я много чего упустил. Классно было. «Крысы там в подвале, здоровенные, как кошки», — сказал он. «Да что там, есть и размером с собаку». «Крысы размером с собаку? Вау!» В последний семестр моего обучения в колледже как-то мне случилось в свободный вечер припомнить этот рассказ о крысах в подвале фабрики. Размером с кошку. Да черт побери, даже с собаку. И я начал писать рассказ под названием «Ночная смена». Это было просто, чтобы скоротать весенний вечер. Но через 2 месяца журнал «Холостяк» купил рассказ за $200. До того я успел продать 2 рассказа на общую сумму $65. Тут было в 3 раза больше и за один присест. У меня в буквальном смысле захватило дух. Я разбогател.